Ну и значит, сейчас мы уже посмотрим, что еще немножечко. А, совсем немножко. Значит, десятое. Значит, десятое.
На этой земле.
Десятое. Значит, был голод, и рав арец, и Авраам спустился в Египет, чтобы там, значит, какое-то время прожить, лагур, ибо тяжел голод в стране. Был голод в стране. Первое, что такое Раав. Значит, Раав, ремес слово Раав. Мы знаем, что пить – это учиться. Мы знаем, да? Маем Тара – знание, пить – учиться. А охель – это действовать.
Ох,
Действовать, есть.
поразительно.
Да, есть – это действовать. Что-то делать, да? Галох, чтобы четкие были, чтобы были эти самые четкие такие дзиюки, что называется, уточнения. Значит, галох – это не просто действовать, а это идти по жизненному пути, приключаться, то, что называется, когда происходят какие-то события, вот это галох. А если это действовать, что-то делать. Или даже, может быть, изучать, но изучать не как пить, то есть просто тебе рассказывает что-то, человек это знание воспринимает. А изучать, анализировать, что-то такое с трудом это делать, пережевывать. Вот эта идея галох, идея, простите, есть, это идея что-то делать. Или там интенсивно как-то напрягаясь изучать, то есть самому что-то такое находить, понимаете? Или действовать в мире что-то такое, вот такая вещь, да? Раав – это когда нет такой возможности. Нет. Нет хлеба, нечего делать.
То есть не можем активно
Руки
действовать
связаны.
В мире.
Голод, да. Руки связаны,
да.
Раав – голод, руки связаны. Связаны руки – нет. Значит, время – отсутствие условий для деятельности, стесненность, связанность рук, а также и физический голод, который вполне соотносится с этим делом. Значит, это пребывание на… Почему здесь в данном случае? Чего вдруг взялся голод здесь? Понимаете, это очень интересная вещь. Кроме того, что голод, как бы там какое-то было историческое событие, он должен спуститься в Египет. Но мы сейчас, поскольку читаем по ремезу и видим плотность этого ремеза, мы хотим в каждой фразе увидеть и ремезовый смысл. И задаем вопрос, почему вдруг ни с того ни с сего голод?
Наступил.
Да. Если Всевышний бы сказал Аврааму, вот теперь, значит, для там, обретения там, полноты знаний, ты должен спуститься в Египет. Он спустился бы в Египет. Зачем голод можно было делать?
Ну, как испытание.
Я не знаю, вот входит ли в число испытаний, это я не могу сказать. Всевышний ему сказал, спускайся, что нужно спуститься в Египет. Прошу прощения. Всевышний не говорил спуститься в Египет, он сам, он понял, что нужно спуститься в Египет. Вот так.
Потому что был голод.
Авраам сам понял, что был, да, был голод, но тогда я спрашиваю, почему Всевышний не сказал спуститься в Египет, и все, это все же кошерно было со стороны Авраама. Значит, было нечто, что как бы этот самый голод, он как бы вписан в контекст этого всего, я хочу сказать, что это некое следующее звено в цепи. Значит, почему нечего было делать, об этом идет речь. Еще мы ищем ремезовый смысл этого. Ясно, да, идея? Почему нечего было делать? Почему там, скажем, он много лет Авраам жил в Харане, ему было что делать? Сказано, что был голод, да? А здесь пришел в Эрец Исраэль, и нечего было делать. Это, собственно говоря, в какой-то степени он и боялся тогда, мы уже там раньше говорили в Ноахе, он не хотел идти в Эрец Исраэль, в Эрец Кнаан, когда они вышли вместе с Терахом, почему-то они вдруг ни с того ни с сего, они пошли в Эрец Кнаан и осели в Харане. Потому что он получил информацию, там, скорее всего, от Шема Эвера, что здесь как бы особенно делать сейчас нечего. Слушателей здесь больше, чем у меня рядом в моей шее, больше никто тебя слушать не будет. Это тебе не Харан. Не с кем говорить здесь.
То есть они на таком низком уровне были, что…
Кнаани Асбаарес. На низком, в духовном смысле слова.
Да.
То есть Кнаани Асбаарес. Вот. Это время, когда Кнаани, то есть говорить особенно не с кем было в том состоянии. Но это первое. Ну а с другой стороны, значит, может быть, еще кого-то, каких-то других можно было бы поискать, пусть не все население. Значит, здесь мы должны просто понять состояние самого Авраама. И это будет дальше, когда он спускается в Египет, это как раз это обыгрывается, все там развивается. Значит, пребывание, значит, Авраам находится на такой духовной высоте, где нет возможности деятельности человека. Понимаете, да? На такой духовной высоте, где если нету людей более-менее сравнимого такого вот уровня, то духовная деятельность человека там невозможна. С одной стороны, а с другой стороны, просто вот он там сам в качестве ученика как бы находится, и вот как бы вот слишком много, он слишком высоко поднялся, иными словами. Вот оборотная сторона слишком высокого поднятия – это голод. То есть отсутствие возможности реализации.
Ученики должны быть на определенном уровне.
Нет, сейчас, секундочку, это чуть-чуть более сложнее, чуть-чуть. Значит, то есть человек, поднимаясь на такую большую высоту, минус подняться, что он не может там реализовываться. Он слишком высоко взлетел, он не может там реализовываться. А?
Почему минус поднятия? Ну вот в чем вот эти отношения?
Понимаешь, задача этого мира, сотворение этого мира – это тикун гаолам. Вот это вот общее название того, что нужно сделать. Мы должны исправить этот мир и достичь какой-то, вернуться к древу жизни. Вот то, о чем подробно говорилось, значит, в Пашат Брешит. Поэтому как бы я отсылаю туда. Поэтому что-то узнать и не иметь возможности реализации – это минус, это недостаток. Ясно, да, в связи с этим? Поэтому есть известная же вещь, просто я уточню, поскольку все это очень интересно связаны с темой. Лучше, как в Перке вот написано, час жизни в этом мире, чем вся жизнь с добрыми делами и шубой в этом мире, чем вся жизнь там. Лучше час наслаждения там, чем вся жизнь в этом мире. Значит, есть какие-то преимущества у будущего, грядущего мира, какие-то преимущества, как ни странно, у этого мира. Вот, об этом и там в Тане написано и так далее. Это, значит, вещи такие хвали известные, хасидизмы. Вот. Поэтому, значит, вот этот момент реализационный, который связан с этим миром, он в какой-то степени утрачивается, если человек слишком как бы высоко поднялся, и там вот он находится. Понятно, да, идея? Полнота мира заключается в том, чтобы быть и там, и здесь. Вот такое соединение обоих как бы этих полюсов. Вот. Поэтому, значит, известно тоже каббалистически, Раби Нахман об этом пишет, Рацова Шов. Такой подняться, взлететь, как бы ну, взбежать и вернуться назад. Вот такая идея. Рацова Шов. Человек должен подняться куда-то, воспарить, что-то узнать и вернуться для реализации. Вот, так, вот такая. То есть как бы, траектория подъема – это своеобразная такая, как это, типа синусоиды, что ли, как бы возрастающая такая синусоида, ясно, да, идет? Подъем и спад обязательно. Возвращение назад с миссией. Но главное – возвратиться так, чтобы это не было отрицанием этого подъема. Вот самое главное в этом. А именно вот такая, чтобы диалектика была, спираль своего рода, как хотите. Поэтому, значит, вот такое, так мне, я думаю, что этот Раав, он наступил именно в связи с этим. То есть, с одной стороны, Кнаани и Азбаары, с другой стороны, Авраам тоже уже был другого плана. Ему необходимо было спуститься. И вот этот спуск в Египет, это не просто спуск в Египет, а это именно школа спуска. Спуститься глубоко. Он поднялся очень высоко, но спуститься очень глубоко, для того, чтобы компенсировать как бы, эти вещи, чтобы обрести эту амплитуду Рацова-Шов. Вот поэтому Египет рядом находится. Кроме того, что в дальнейшем, естественно, это будет пролагать пути еврейского народа, это понятное дело, но с другой стороны нам сейчас важно, что еврейский народ будет реализовывать в широком историческом уже таком масштабе тот путь, который прошел Авраам. Понятно, да? Не только, обычно говорят так, что он прошел вперед для еврейского народа. Но забывают, что еврейский народ раскручивает то, что пережил он.
Да.
Еврейская история – это раскручивание жизни праотцов. Ясно, да, дело? Вот. Так что, значит, он идет туда. Значит, спускаться. О, значит, это пребывание на духовных высотах, где нет возможности деятельности человека, что очень тяжело, нахва де кисуфа. Когда человек получает очень много и не может как бы ничего отдать, это то, что называется в кабале хлеб. Постыдный хлеб, вы знаете, постыдный хлеб. Хлеб стыда. Он теряет смысл собственного существования. Когда человек очень много получил подарков, то эти подарки как бы его задавливают. Вот даже в нашей жизни.
Как бы он задыхается.
Его задарили, и он как бы он исчезает как личность. И он в этих подарках он тонет. Такое, если хотите потопить человека, не обязательно там его это самое, или там как-то его это самое. Ему сделать плохо, да? Уничтожить, погубить. Что не обязательно там резать и жечь. Можно просто задаривать, заваливать какими-то сладостями, подарками. Он утонет там, в этих самых. Понимаете? В этом меду он потонет. Вот. Так что это Нахман де Кисуфа. У него Нахман де Кисуфа необходимо, значит, что нужно, значит, Авраам спускает. И он это понимает. Не Всевышний сказал, он это сам понимает. Это очень важно. Авраам спускается вместо теснин этого мира, Мицраим, мы знаем, где такая деятельность очень даже необходима. То есть есть. И там, кстати говоря, есть с кем было с кем говорить. Мы это видим. В отличие от Кнаана, специфические какие-то у них, значит, там это мы встречаемся с кнаанеями в первую очередь в книге Иешуа, и мы видим тоже там интересное такое с ними взаимодействие уже других поколений. Но там у каждого свое, свои какие-то пороки. Понимаете, Мицраим это одно, Кнаан другое. Вот с Мицраями была возможность разговаривать. И потом Йосеф спускается туда и находит собеседника. Интересно. То есть низко-низко, но там тоже это низко имеет разные как бы аспекты. А в Кнаане, вот как бы, там прямо будут потом тоже собеседники, в том же Шхеме и прочее, потом, но это потом. Когда Авраам поднимется из Египта, вот тогда он уже начнет находить собеседника в Кнаане. То есть нужно чему-то научиться, понимаете? Вот нужно научиться именно вот этому находить собеседников. Итак, пасук 11. И было, когда Авраам приблизился значит, к Египту, сказал он Сарай жене своей, я знал, что ты, значит, знаю, что ты женщина красивая, что ты красивая видом, красивая женщина. Немножко условный перевод, я как бы не гонюсь за точностью литературной. Мне важно, значит, только мне важно, чтобы был общий какой-то контекст, а потому что когда мы разбираем, мы зачитываем все на иврите точный и пляшем именно от ивритского текста. Поэтому некоторые шероховатости в переводе, если они будут, по сравнению с уже имеющимися или в принципе, они никого не должны смущать. Потому что для того, чтобы сделать настоящую литературу, нужно сосредоточиться, на это время, конечно, нет у нас. Значит, комментарий такой. Значит, когда Авраам, преодолевая внутреннее сопротивление, опускается в эти теснины, значит, мы говорили, что ему нужно было опуститься в теснины для реализации. Так? Вот, значит, Мицраим — это от слова теснины и так далее. Значит, вот там сказано гикриф. Это комментарий на слово гикриф лаво. То есть слово гикриф не гиткарев, не карав, не крав, что ему такое, а именно другие биньяны. А слово гикриф, как правило, ну, почти всегда, прямо скажем, если не просто всегда, кроме этого случая, ну, почти всегда, скажем так. И есть еще один случай, который аналогично комментируется. А вот обычное употребление слова легокриф — это приносить жертву, корбан, приблизиться. Поэтому гикриф лаво, то есть он как бы принес какую-то жертву, то есть он, преодолевая сопротивление внутреннее, преодолевая, значит, всякие такие духовные противодействия этих теснин, опускался. То есть это очень важно понять, что это своего рода такой был духовный подвиг. И аналогично я помню известное, значит, употребление, может быть еще, кроме этого, единственное, Паро гикриф, когда фараон догонял евреев, он тоже гикриф сказано там. В Параше Бешалах. Сказано «приблизился», но на самом деле не гиткареф, опять тот же самый комментарий, он как бы принес как бы жертву, чтобы вызвать своего, значит, духовного покровителя. И евреи увидели, что едет за этот самый ангел-хранитель Египта. И второй вариант, там, будем говорить, он как бы себя как бы поставил, себя и Египет как бы принес жертву. То есть действительно с его стороны тоже была такая жертвенность, ну, со знаком минус, противодействие Всевышнему, по сути говоря. Вот эта идея жертвенности, она и там, и здесь. То есть не случайен выбор именно этого редкого глагола данного корня вместо достаточно употребительных одного, двух, трех вариантов. Так, это первое. Дальше он смотрит на сарай со стороны обитателя этих теснин. Ясно, да? То есть он как бы... Аналогичный комментарий такого типа дает и Раши. Я просто хочу именно лимут сделать, откуда, с каких слов это видно, да? Потому что это нельзя знать слишком пшатовым комментарием. Пшат, но вот он увидел, сказал и все. А Раши говорит, что он раньше не видел такого. Он был настолько современным, что он раньше этого не видел. То есть он смотрел другими глазами совершенно, а сейчас он посмотрел глазами египтян. То есть он как бы вот, они опускались как бы в духовных мирах, и действительно он стал смотреть как египтяне. Ну, в какой-то степени. То есть он не стал египтянином, но он смог как бы посмотреть с их точки зрения, с их взгляда. Вот обратите внимание, генена здесь сказано, генена. Вот, да, гене – это вот, на – это вот же я вижу. Зачем эти слова? Это слова лишние, все ненужное, правильно? Я знал и все, тем более, что знал в прошедшее время, а гене – в настоящем, да? То есть здесь это шероховатость в тексте, я одновременно как бы технику демонстрирую. Это шероховатость в тексте, грамматическая шероховатость, которая так и вопиет, как иногда говорят, что вопиет кричит дершение, откомментируй меня, истолкуй меня. Значит, это место надо истолковать как-то. И вот это, значит, истолкование такое. Всегда, когда в Торе говорится «гене», имеется в виду, что в рассказе, как бы в этом диалоге, они что-то видят. Они что-то видят. То есть что-то вот такое вот происходит, мы этого не видим. Мы слышим только, как бы, ну, слышим, видим диалог, да, нам ответ, значит, вопрос, ответ, какой-то вот какая-то идет беседа. Но когда там слово «гене» употребляется, значит, кто-то кому-то на что-то показывает, и уже вопрос Реймеса сообразить, что именно показывается, то есть в каком контексте идет беседа. К этому привлекается внимание. Это не так часто бывает в Торе, но когда есть, особенно в рассказе, потому что если там вот Авраама спросили, там Авраам, он сказал «гинени», «вот я», здесь трудно что-то, так сказать, чему-то придраться, это не лишнее слово, «вот я». А вот когда оно как бы лишнее, то есть вот что-то такое, слово «гине», и без этого слова «гине» все понятно и так. Так вот, «гине» говорится о том, что что-то вот, на что-то показывается, и только и «раймес» в первую очередь, конечно, «пшат» в меньшей степени. Пшат, как бы слово «гине» для пшата, это, ну, вот просто, как бы, так сказать, более картинное такое вот изображение чего-то, рассказ сам по себе. А по ремезу «гине» это нужно сообразить, что, значит, на что показывается. Что именно видят мы не можем, но на что показывается, на что, это можно, в общем, пытаться вычислить по контексту, по тексту, по всем делам. Итак, значит, он говорит «гине на», то есть вот он ей показывает на что-то, то есть вот это вот, что именно, опять же, если мы не можем.
Смотри,
но...
пожалуйста.
Вот, вот, смотри, то есть как бы это некая новая ситуация, новая для них взгляд ее, взгляд его, и он показывает, как бы, вот видишь, вот мы сейчас раньше как бы с этим не считались, с этими обстоятельствами, а вот сейчас они открылись нам, и в связи с этим надо думать, как действовать, потому что мы как бы не доучли чего-то. Мы не знали, что существует еще это. Вот это слово «гине на», «на» — это такое вот приглашение такое мягкое, ну не как «пожалуйста», а типа «смотри-ка», вот в таком плане. То есть вот он именно ей говорит, и типа подчеркивается это «на», что вот есть какая-то проблема, им нужно сообразить вдвоем, как какая-то сложность такая. Вот он ее поэтому как-то, знаете, так ласково приглашает обдумать вместе с ним сложившуюся ситуацию. Значит, он говорит ей, что ее возвышенный духовный облик, «ефат мар-э», есть «ефат тор», «ефат мар-э», такая характеристика, «ефат мар-э», ну, вид, красивое видом, ну, а женщине, а мужчине тоже такое, кстати говоря, об Юсефе говорится. Значит, «ефат мар-э» – это духовный облик. «Ефат тор», «тор» – это как бы физический облик. Ну, по пшату, не по пшату, это, может быть, сказать, тело, а по ремезу не тело, но какие-то такие планы, душевные планы ближе к земле, более земные какие-то планы. «Тор», а «мар-э» – более духовные, по ремезу. «Мар-э», если по пшату говорить «мар-э» как бы лицом, а «тор» – фигурой. Да? По ремезу, соответственно, там более духовные планы, значит, возвышенные «мар-э», а «тор» более, значит, вот такие вот связанные с землей. Понятно, да? И вот он, значит, она «ефат мар-э», то есть она именно вот такая вот. «Ефат тор» вообще по отношению к царе не употребляется вообще. И, значит, ее духовный облик возвышенный был ему известен и ранее, естественно. Но египтяне увидят его совсем другими глазами, другие планы увидят. И захотят использовать твои духовные силы, он говорит царе, для своего идолопоклонства. Здесь тоже очень важный момент. По пшату они как бы, она красивая, они захотят ее, значит, дать, значит, скажем, в гарем фараону. Но по ремезу это более тонкий момент, важный для нас. Они не просто увидят, что она красивая, а они увидят, что у нее мощный духовный потенциал есть. А египтяне, как мы знаем, и в дальнейшем будем с ним сталкиваться, это наиболее такая вот колдовская такая цивилизация была. Они использовали духовные силы в своих, так сказать, ну, в личных целях. То есть они как бы вовсю использовали возможности идолопоклонства для вот того, чтобы как бы отделиться от Создателя. То есть они в этом смысле похожи на Дора Мабуль, похожи на, они похожи на допотопное поколение, там аналогичная была, мы с вами говорили в Парше Ноах, и, собственно, их судьба тоже очень похожа, они тоже утонули, обратите внимание. То есть Моше – это перевоплощение Ноаха, а египтяне, значит, те, кто не вышли с евреями, вот Эреф Раф, они утонули. То есть аналогия с этим самым потопом очень сильная, видите, да? Там и ковчег участвует, значит. Но это дальше, это когда будем книгу Шмот, мы будем говорить. Ковчег, я имею в виду, в который Моше поместили. Это Теват Моше, Теват Ноах, то же самое название Тева. Хотя маленький, но тем не менее, очень уютный такой ковчежик был. Вот, это, значит, это параллелизм Моше и Ноах. Так вот, значит, такая цивилизация. И он ей говорит, что они, конечно, захотят, то есть это государственное изъятие такое было Сары к фараону, это не просто, значит, там еще одна какая-то жена или наложница, а это именно вот для высших государственных целей. И вот об этом он, собственно, и говорит, что с этой точки зрения мы как бы не смотрели на это все. значит, они постараются избавиться от Авраама и будут вовлекать Сарай в свои культовые действия. То есть они постараются ее... Значит, это уже, собственно, 12-я фраза. А, 12-я здесь же. Это является прямым продолжением. Значит, 12-й фразе здесь сказано так. Значит, они тебя увидят и, значит, скажут, это его женщина, это его жена, меня убьют, а тебя оставят в живых. Вот это слово «оставят в живых» тоже очень характерно. Оставят в живых. Не просто там оставят в живых, а тебя заберут. Зачем говорится «оставят в живых»? Правильно? «Ехаю». Вот это слово «ехаю», оно очень характерно. Мне трудно сказать, где оно еще и так далее есть, но оно четко перекликается с словом, есть такая заповедь, дальше в Торе будет идти, «мехашефа лот эхае», то есть колдунью, да, ведьму не оставляй в живых. Тоже лехайот, именно этот вот глагол, этот корень, этот биньян. Что значит мехашефа лот эхае? Что значит не оставляй в живых? Убей и все. Правильно нужно сказать? Ее убей, казни, зачем не оставляй в живых? Значит, пшаты, понятно, она могут какие-то нюансы, но по большому счету, как бы, нужно бы сказать, убей, казни, все. А вот это, здесь очень тонкий ремес. Что значит не оставляя в живых? Буквально лехайот – это давать жить. Не просто оставлять жить, а давать жить. Ясно, да, идея? Лехайот. Это в положительном смысле слова часто употребляется и в брахот, и так далее. Есть такое лехайот, мехайе, нефеш, даже говорят, знаете, оживляющая душу, давать жить. Так вот, речь идет о том, что ведьме не надо давать жить, то есть не надо подпитывать ее, не надо оставлять ее в живых, не просто оставлять в живых, там, в крайнем случае, можно изгнать так, чтобы духу не было, а вот так, чтобы она жила и вампирила какие-то духовные силы, этого делать нельзя. Вот это называется «мехашефару техае». То есть общение с такого типа личностями, оно подпитывает всякие нечистые силы, с ними связанные. Вот. Поэтому это тоже, этот глагол, намек на то, что они хотели бы использовать Сару как объект вот такого вот, значит, высасывания духовных сил. А тебя они, значит, лехайот. Или они будут ей, вернее так, в данном случае, чтобы точно было, они ей будут давать какую-то свою подпитку, вот так вот, свою подпитку они будут давать ей, видимо, потому что они ее будут подпитывать, да?
Кого? Сам?
Сару, да, лотехаю, правильно? А дальше они как бы, то, что получится, как бы они бы засевать и снимать урожай. А то, что получится, как бы через призму как бы духовного мира Сары, они будут брать для себя. Вот так. Вот такая точная формулировка. Потому что именно им очень важно будет, это серьезная духовная практика. Они каким-то образом в нее бы вкладывали какие-то свои силы, с тем, чтобы полученный урожай был в их ключе, потому что они, понятно, видят, что она другого плана человек. Но как бы побудить работать на себя, заставить, это вот таким образом они бы это делали. Вот, собственно говоря, такая судьба ждала бы Сару. Итак, значит, поэтому вот план, который принимает Авраам, это не просто так. Это серьезная проблема, с которой они столкнулись, нужно разрешить. Значит, в 13-й фразе говорится, говорится о том, что, значит, Авраам просит, чтобы она сказала, что она его сестра, чтобы, и, значит, тогда, значит, будет хорошо из-за тебя мне, моя душа сохранится из-за тебя. Что это имеется в виду по ремезу, значит, в контексте того, что мы сейчас говорим? Если Сара назовется сестрой Авраама, он займет почетное положение, естественно, понятное дело, и ему не закроют доступ к ней, что он сможет духовно влиять на происходящее и защищать Сару. Аналогию здесь же мы усматриваем, знаете, где? Эстер и Мордехай. Это известная такая параллель Сарай, Авраам, Эстер и Мордехай. Так сказать, вот две такие параллели в библейской истории. Собственно, других нет. И то же самое, значит, Мордехай, назвавшись как бы будучи там родственником, он имел возможность ходить, общаться и так далее, влиять на ситуацию. То есть, видите, это, значит, важный в этом смысл. Не просто, значит, он как бы хочет получить колын выгодный, а он хочет сохранить как бы возможность влияния. Так? Значит, теперь ремес такой уже еще более сильного плана. Это, как можно сказать, пшат. Это пшатовый, на самом деле, комментарий, его план. Да? Значит, ремес такой. Значит, Сара олицетворяет собой еврейский малхут. Царство, еврейское царство, царство Всевышнего, как бы в этом мире. Так? Аспект малхута в ней. Если Авраам аспект хеседа, то Сарай аспект малхута. Значит, в галуте они как бы репетируют галут, по сути говоря. Это впервые репетиция Галута идет. До этого Авраам жил, просто он был... Он не жил в Галуте, он жил как человек на этой земле. Теперь, когда он стал избранным, получил избрание от Всевышнего, его спуск в Египет – это Галут. Значит, это идет репетиция Галута. Значит, еврейский Малхут в Галуте подчинен Малхуту нееврейскому. Это известный такой принцип есть галахический – Дина де Малхута Дина, да? Закон... Закон, значит, царства – это, значит, наш закон. То есть, если где-то в Галуте есть какой-то закон, он не противоречит вере, в том смысле, что не мешает, да, там, не нарушает какие-то серьезные принципиальные вещи, то те или иные там имущественные и прочие вещи принимаются такими, как они есть. Дина де Малхута – Дина называется. Закон царства – закон. Но ремес этого всего, более чем каббалистический ремес, заключается именно в том, что еврейский Малхут подчинен Галуте Малхуту нееврейскому. Ясно, да? Все. Значит, вот так Сара, она должна, значит, как бы это все на себе, как бы, должна прожить вот это вот состояние. Значит, однако для евреев в период мирового тикуна, так, значит, важен не приоритет Малхута, а его исправляющее воздействие. И в этом смысле Малхут оказывается в аспекте сестра, то есть близкая родственница, но не изолированная от других, а воздействующая на них. Понятно, да, идея? Если она, символика, если она жена Авраама, значит, она попадает туда, это получается, что как бы все разрушено. Вот их как бы связь, их семья разрушена. Если, ну она же и сестра, и потом Авраам скажет, она и сестра, и жена. Это тоже очень интересный момент. По пшату понятно, что он говорит, а по ремезу тоже, что еврейский Малхут в Галуте, и сестра как бы и жена тоже одновременно. Ясно, да, Эдзе? Как жена – это открытое еврейство, это как жена, а скрытое – как сестра. Вот ясно, так разделиться. Значит, еврейский Малхут, аспекты скрытые – это как сестра. То есть она близкая родственница, но нет запрета на какие-то взаимодействия. И худы, и так далее. Понятно, да, Эдзе? Вот. Вернее, не то, что даже нет запрета, а точнее, это взаимодействие не нарушает ничего, потому что нет семьи, как бы, и поэтому связи остаются. То есть аспект еврейской семьи – это открытое еврейство, естественно, Огель-Сара, а аспекты вот такого там скрытого и прочее, все эти вещи там ассимилированного – это Сара-сестра. То есть таким образом получается вот такие, такая тонкая значит, стратегия и тактика, которую разработал Авраам. Вот. Ну а дальше он считает, что Всевышний поможет. Он делает все, что он может. Все, что он может, они вдвоем делают. Так же, как и Мордехай и Эстер, видите, там параллель полнейшая. Они делают все, что могут, и ожидают, что будет, соответственно, спасение свыше. Разрешение ситуации, даже в данном случае. Так, значит, дальше я даже не буду сейчас зачитывать, а просто прочитаю комментарии, потому что там перевод будет ясен, это слишком известный текст. Значит, следующих двух пасуков. Значит, египтяне видят красоту Сары, сообщают об этом фараону. Они сообщают, просто египтяне, они сообщают, ну, таможенники, так сказать, да? Они сообщают вельможам, а те сообщают самому фараону. Значит, «Ватуках гаиша бейт паро» и была взята женщина в дом фараона. Буквальная параллель к слову «Ватилаках эстер» и так далее, была взята. То есть там просто другой биньян, но тоже пассивный биньян того же корня. Туках, тилаках. То есть параллель прямо вот такая текстуальная. И там была взята, и здесь была взята. Вот очень важный момент. Именно так сформулировано, да? И Эстер тоже является подобно Саре, она олицетворяет Медат Малхут. Тоже. То есть это известная вещь. То есть это мы эти параллели проводим. И в разборе Мегилат Эстер они тоже, уже с точки зрения Мегилат Эстер, значит, все это... более подробно разбирается. Значит, египетские вельможи, обсудив, решили, что Сара подходит царю. Раши говорит, то есть они решили, что ее качество подходит для создания паро, и она выдает паро. Значит, здесь такой момент. Дело в том, что это дальше будет в истории с Иосифом, более прямо будет текстуально обосновано. Но я скажу на будущее. Значит, фараон египетский – это не просто царь, кто-то из царского рода, чей-то сын и так далее. Такое могло быть, могло не быть, это не самое принципиальное было в Египте. Династическая преемственность. И очень часто, конечно, нарушалась. Не в этом даже было дело, это не принципиально. Важно, конечно, чтобы был человек чего-то стоящий, это ясно. Они как бы, когда нужно было нового фараона, они как бы создавали нового фараона. Объединялись люди и создавали новый, как бы такой эгрегор. То есть они свои духовные силы объединяли вместе и таким как бы проецировали в личность этого самого фараона, и в этого человека, кандидата. И в итоге они сделали некую такую сверхличность. И вот эта вот сверхличность, коллективная такая личность, глава эгрегора, это и был фараон, Парко. То есть у него были действительно сверхъестественные качества. За счет объединения многих людей высочайшего духовного уровня, имеется в виду, конечно, со знаком минус, естественно. Вот это вот, значит, глава эгрегора фараон. И они, не исключено, что вот по тому, как написано здесь, не исключено, что вот это Паро, Бейт Паро намекает именно на то, что как бы составные какие-то духовные элементы Сары, они хотели использовать не просто там как мелочь, а именно как укрепление, усиление вот этой вот центральной власти фараона. Ясно, да, идея? Это очень важный был компонент для того, чтобы сделать фараона еще сильнее. И это не случайно, потому что фараон имел аспект Мелех, Малхут, а Сара именно носительница Малхута была. То есть они этот аспект Малхута как раз и хотели, ну, на простом уровне нашем, mm-hmm. понимаете, они, так сказать, не посвящен, но какие-то отдельные базовые понятия, они, конечно, напрашиваются, база параллели. Mm-hmm. Так, значит, дальше идет у нас глава 13. Глава 13.